равных гуманитарных принципов взаимодействия народов и стран.
Елена Анатольевна, когда можно, на ваш взгляд, ожидать все-таки начала работы этого фонда?
Вы мне задаете вопросы, которые мы попросили рассмотреть, как я уже сказала, руководство страны. У меня почему-то нет никаких сомнений в части того, что сегодня и у наших лидеров есть четкое понимание того, что защита исторической памяти – это все-таки действие, это не наблюдение, это активное участие, и что роль государства в обеспечении этого очень высока. Поэтому очень надеюсь, что в разумные сроки, так скажем, решение будет принято.
Мне остается только дождаться, когда будет принято решение, пригласить вас и поговорить уже непосредственно о фонде более детально. Елена Анатольевна, спасибо огромное, что нашли сегодня время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Напоминаю, что в гостях у русской службы сегодня была координатор Государственного патриотического клуба «Единой России», депутат Государственной Думы Ирина Яровая. Беседовали мы о, в общем-то, усилиях России по противодействию пересмотру истории Второй мировой войны в целом. Я, Армин Гаспарян, с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Всего доброго.
Голос России. Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается. День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. Голос России. Информационный партнер акции.
Международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 10 вечера.
Голос России. Новости.
В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Президент США Барак Обама возложил венок к мемориалу памяти жертв теракта в 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке на месте двух небоскребов Всемирного торгового центра. Обама прибыл в Нью-Йорк несколько дней спустя после уничтожения американским спецназом в Пакистане главы Аль-Каиды Усама бен Ладена. Считается, что именно по его указанию террористы-смертники захватили пассажирские самолеты и направили их на башни-близнецы, уничтожив около 3000 человек. Президент США почтил память жертв теракта. Акты минуты молчания, поприветствовал родственников погибших и полицейских. Бывший глава Белого дома Джордж Буш отказался от приглашения Обамы присоединиться к нему на церемонии. Средства фонда помощи Национальному совету ливийских повстанцев станут доступны в течение нескольких недель, заявил глава МИД Франции Ален Жупе. Участники контактной группы по Ливии на сегодняшнем заседании в Риме договорились создать временный финансовый механизм для помощи ливийским повстанцам. Первый взнос в него в размере 180 миллионов долларов намерен сделать Кувейт. В скором времени и Франция установит уровень своего финансового участия в этом фонде. А госсекретарь США Хиллари Клинтон ранее заявила о намерении Вашингтона использовать часть замороженных в стране активов Каддафи в интересах ливийского народа. Сирийские военные арестовали около 300 человек в ходе рейда, проведенного в четверг в пригороде Дамаска. Газета Daily Telegraph пишет, что в облавах приняли участие около 2000 сотрудников сил безопасности и военных. Оппозиция объявила о намерении провести в пятницу акцию «День сопротивления» в знак протеста против репрессий властей. В Сирии вот уже больше месяца продолжаются столкновения между силами безопасности и участниками антиправительственных акций. Погибли сотни человек, тысячи арестовано. Основной причиной волнений в арабских странах стало отсутствие у молодежи перспектив успешного будущего. Такое мнение высказал генсек ООН Пан Ги Мун, выступив сегодня с публичной лекцией в Софийском университете. При этом генсек добавил, что мировые лидеры должны внимательно слушать, чего хочет молодежь, и выполнять ее пожелания, чтобы не стало поздно. ООН может оказывать экономическую, политическую и техническую поддержку новых правительств, но основная работа лежит на лидерах, отметил Пан Ги Мун. Бывший президент крупнейшего продовольственного концерна Италии Пармалат, 72-летний Калисто Танца, арестован в Парме и припровожден в тюрьму, сообщают итальянские СМИ. Постановление об аресте скандально известного предпринимателя подписала заместитель генпрокурора Милана, в то время как защита предлагала оставить Танца под домашним арестом. В среду Верховный кассационный суд Италии признал бизнесмена виновным по итогам многолетнего процесса о крахе концерна Пармалат, который произошел в 2003 году. Следователи обнаружили, что со счетов молочной компании исчезли около 14 миллиардов евро. Концерн был объявлен банкротом, а руководители арестованы. Позднее из-за ухудшения состояния здоровья Танца был переведен под домашний арест. Газета Wall Street Journal запустила сайт-аналог WikiLeaks под названием Safe House. Об этом пишет портал Business Insider. Информацию на новый ресурс могут загружать любые пользователи, в том числе анонимные. Однако все данные будут отсматривать редакторы Wall Street Journal. Ранее газета отказалась от предложения основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа стать партнером проекта, чтобы получать и публиковать собранную им информацию. Известный спортивный комментатор, журналист Георгий Саркисян скончался в Москве на 78-м году жизни. Он умер после продолжительной болезни в Боткинской больнице. Саркисян пришел в гостелерадио в 1959 году. Вел тематические обозрения в программе «Время», футбольное обозрение. Принимал участие в освещении многих Олимпийских игр и чемпионатов мира и Европы. Георгий Саркисян стал первым спортивным комментатором, удостоенный звания заслуженного работника культуры. Капитаном команды Рамзана Кадырова, который сыграет в Грозном против сборной звезд мирового футбола прошлых лет, станет полпред президента на Северном Кавказе Александр Хлопунин. По словам главы Чечни, его с Хлопуниным команда будет называться «Кавказ». Состав пока держится в секрете. Кадыров сообщил лишь, что на воротах будет стоять легендарный голкипер Ринат Досаев. Также, по словам чеченского главы, в Грозный прибудут Дмитрий Оленичев и Николай Писарев. Матч назначен на 11 мая. В этот день в чеченской столице будет открыт спорткомплекс имени Ахмада Хаджи Кадырова. Как предполагается, команду мировых звезд на поле стадиона в Грозном выведет Диего Марадона. Эти и другие новости доступны на нашем сайте.
Голос России. Новости.
О погоде на пятницу в Ашхабаде плюс 28 градусов, в Бишкеке завтра 23 тепла, в Кёльне плюс 22 градуса. В Таллине ясно плюс 10, в Варшаве не больше 15 тепла, в Бресте облачно плюс 12 градусов. А в Петербурге в пятницу днем дождь плюс 7, в Москве плюс 23 градуса, возможны осадки.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Пилот команды «Лотос Рено» Виталий Петров в преддверии Гран-при Турции признался, что рассчитывает на поддержку соотечественников во время этапа. «Всегда приятно возвращаться на эту трассу, где очень много российских болельщиков, которые меня поддерживают», приводит РИА Новости Слава Петрова. По словам россиянина, многое в гонке будет зависеть от того, как покажут себя технические новинки команд. Подробнее о подготовке к этапу в Стамбуле нам рассказала менеджер гонщика Оксана Косаченко.
Прежде всего, надо сказать, что Виталий воспользовался этой паузой. уже домой, провел 2 недели дома, немного отдохнул, провел большую работу в средствах массовой информации, дал несколько интервью. А команда тем временем не отдыхала, команда тем временем работала, и Виталий отправился также на последнюю неделю к себе в команду, встретился со своим инженером, они обсудили новые настройки, потому что мы ожидаем некоторые новинки, как и многие команды в Турции, начало европейского этапа сезона привезли очень много новинок. Мы также ожидаем аэродинамические обновления. Не очень сильно, я уверен, что многое удастся попробовать в Турции, потому что прогноз обещает быть дождевым. Сейчас очень холодно, около 13 градусов, и идет такой моросящий противный дождь.
Теперь о футболе. В нынешнем переходном чемпионате России будет еще 2 трансферных окна. Об этом заявил президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко. До этого ФИФА запрещала проводить заявочные периоды летом 2011 года и зимой 2012, поскольку по регламенту в течение одного сезона может быть проведено не более 2 регистрационных периодов. По словам Фурсенко, договоренность уже достигнута, осталось дождаться официальных документов. На этом о спорте пока все.
Эфир «Голос России» продолжает подробности. У микрофона Олеся Потапова. Президент Дмитрий Медведев посетил одну из детских неврологических больниц в Москве и остался доволен увиденным. «Здесь действительно творятся чудеса», — сказал Медведев главному врачу Татьяне Батышевой. В больнице проводится комплексно-восстановительное лечение больных церебральным параличом, детей с последствиями черепно-мозговых и позвоночных травм и другими заболеваниями.
Надо признаться, все, что видишь, оно просто поражает. Поражает и в смысле того энтузиазма, с которым здесь трудятся врачи, поражает и, глядя на те результаты, которые удается достигать с использованием разных технологий по выхаживанию детей. Ну и вообще сама обстановка, конечно, уникальная.
Доктор Батышева, в свою очередь, с гордостью привела президенту многочисленные примеры, когда дети с печальными прогнозами, благодаря помощи специалистов, вставали на ноги. Среди них 10-кратный чемпион по армрестлингу Руслан Мамедов, чемпионка мира по плаванию Анна Румянцева, сказал главврач. В Москве около 4500 детей с ограниченными возможностями. Строительство газопровода Nord Stream вступает в финальную фазу. Полностью завершена прокладка первой нитки топливной магистрали. Теперь специалисты приступают к тестированию и наладочным работам. Эта новость совпала с сообщениями об очередных трудностях конкурирующего проекта Набуко. Его стоимость в очередной раз выросла, а между партнерами множится противоречие. Все подробности у Петра Мамонова.
Европейские потребители начнут получать российский газ напрямую, как и было обещано, уже в конце этого года. Компания Nord Stream, оператор одноименного трубопроводного проекта, завершила прокладку первой нитки длиной в 1224 километра, связывающей российский Выборг и германский Грайпсвальд. Об этом на заседании правительства сообщил Владимир Путин.
Работа на морском участке завершена. Напомню, что она продолжалась менее чем 1,5 года с применением самых высоких технологий. Работала, по сути, большая группа высококлассных специалистов из многих стран мира. Как мы обещали, не возникло ни одной экологической проблемы. Все было сделано на самом высоком уровне. Первая нитка 27,5 миллиардов кубических метров газа, а вторая будет сдана в следующем году и будет 55. Это не окно, но это форточка в Европу для одного из наших основных экспортных товаров.
Теперь специалисты приступают к пусконаладочным работам. Они займут еще несколько месяцев, после чего, предположительно, в октябре первый газ поступит в Европу, сообщила «Голосу России» официальный представитель компании Nord Stream Ирина Васильева.
Сейчас на дне лежит полностью смонтированная нитка газопровода, состоящая из 3 секций. Следующие шаги – это стыковка этих 3 секций. Стыковка будет происходить прямо на дне Балтики в 2 точках. Первая точка в Финском заливе на глубине 80 метров, вторая в шведских водах на глубине 110 метров. После этого будет произведено тестирование, очистка, осушка всего газопровода и уже подготовка к водоэксплуатации на 4-й квартал текущего года. И первый газ уже к концу года придет в Европу.
После запуска первой очереди по газопроводу Nord Stream потребители в Европе смогут получать 27,5 миллиардов кубометров голубого топлива. Еще через год планируется завершить укладку второй нитки газопровода, и тогда пропускная способность увеличится вдвое. Это особенно актуально в свете планов многих стран ЕС отказаться от ядерной энергетики после событий в Японии. Успехи «Газпрома» и его партнеров особенно выделяются на фоне разногласий в другом трубопроводном проекте «Набукко». Чиновники Старого Света всегда называли его способом снизить зависимость от России. Пока же участники «Набукко» лишь бесконечно спорят о его стоимости. На этот раз прогнозная смета увеличилась с 8 миллиардов до 12, а то и 15 миллиардов евро, что фактически ставит крест на этом проекте, уверен генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Даже стоимость 8 миллиардов ставит на нем крест, потому что из 6 участников, которые должны внести половину стоимости, только у 2 есть деньги даже на 4 миллиарда инвестиций, а 4 миллиарда, которые должны были дать банки, они их давать не собирались. Плюс у проекта так и не появилась ресурсная база, плюс, естественно, раз не появилась ресурсная база, у проекта нет гарантированного сбыта, в этой ситуации банки финансировать проект отказываются, и все те финансовые подтасовки, сознательное занижение стоимости проекта, они потихоньку начали разваливаться.
Ранее предполагалось, что строительство «Набукко» начнется в 2012 году, а первый газ поступит в Европу в 2015. К этому моменту «Газпром» с партнерами намерен запустить газопровод «Южный поток» проектной мощностью 63 миллиарда кубометров газа. И в отличие от авторов проекта «Набукко», «Газпром» соблюдает сроки и выполняет обещанное. Роман Мамонов, «Голос России».
Ликвидация аварии на АЭС «Фукусима» вступила в новую фазу. Впервые после ЧП внутрь первого энергоблока станции вошли люди. Японские специалисты намерены приступить к охлаждению реактора, что называется, вручную. Все подробности у Натальи Королевой.
Работать в помещении станции ликвидаторы могут не более 40 минут. Уровень радиации здесь превышен в 1000 раз. И главная задача – его снизить. Для этого рабочие смонтируют 6 вентиляционных установок для очистки воздуха с помощью фильтров-поглотителей радиоактивных частиц. Эта мера, считают в компании ТЕПКО, позволит добиться уменьшения радиационного фона в здании реактора с 40 до нескольких миллизивертов в час. Кроме того, на первом энергоблоке планируют установить компрессор для закачки воздуха внутрь здания, чтобы создать там повышенное давление и блокировать утечку радиации в атмосферу. Ликвидаторы, конечно, рискуют здоровьем, но угроза меньше, чем это было в 1986 году на Чернобыльской АЭС, считает эксперт в области ядерно-радиационной безопасности Максим Шингаркин.
В случае с Чернобылем источников было гораздо больше, потому что реактор был разрушен, и куски, радиоактивный материал, то есть источники радиоактивного излучения, они находились неравномерно распределенные вот в этом объеме. Да? В случае с Фукусимой на сегодняшний день пока еще проще ситуация, потому что реактор хоть и распался, но все равно распался находится все равно в зоне реактора четко в понятном направлении. Поэтому принципиальная возможность быть таким вот сталкером современным существует, но, естественно, с постоянными измерениями, постоянным экранированием, с учетом времени прохождения.
После очистки воздуха предполагается восстановить систему охлаждения реактора. Группа из 8 человек вручную будет подавать воду прямо под его оболочку, чтобы полностью затопить топливные стержни. Это исключит возможность их расплавления, а значит и разогрева реактора, поясняет российский эксперт.
Если тепло не удалить, реактор однозначно расплавится целиком и полностью. Он будет перманентно инициировать цепные реакции, которые со временем могут укрупниться. И если будет избыточное энергоотделение, то будет разрушение, взрывное разрушение реактора, разбросом всех радиоактивных веществ, которые есть на очень значительное расстояние. Значит, охлаждение позволяет стабилизировать ситуацию.
Российский эксперт особо подчеркнул, что ручное охлаждение дает значительные преимущества по сравнению с тем, которые предпринимали сразу после возникновения аварийной ситуации.
Ключевой момент здесь целесообразность. Если лить, как в первые дни, лили просто воду, да, безумно, мы получили огромный аэрозольный выброс и огромное количество радиоактивных веществ. Но то, что люди сейчас идут дома, речь как раз идет о том, что все-таки пытаются оптимизировать, потратить не большие количества воды на охлаждение, а эффективно потратить имеющиеся ресурсы воды на снижение температуры.
На выполнение работ по дезактивации воздуха в здании АЭС и охлаждению реактора японские специалисты намерены потратить от 4 до 5 дней, а на полное устранение аварии и ее последствий, считает эксперт, потребуется десятилетие. Наталья Королева, Елена Ковачич, «Голос России».
Акценты.
В студии работает Михаил Шейнкман. Здравствуйте, сегодня в программе. Сама скидку я просила, сама буду занижать. Украина в ожидании пересмотра газовых соглашений с Россией.
Акценты.
Со стороны можно подумать, что Украина устроила России настоящее информационное давление. Дня не проходит, чтобы кто-либо из Киева не выдал порцию оптимизма по поводу того, что газовый контракт 2009 года непременно будет расторгнут. И хотя об этом здесь говорят чуть ли не с первых дней Януковича при власти, но тогда скорее в принципе, а сейчас конкретно настойчиво и практически безапелляционно. И так на протяжении всего последнего месяца, как покинул Владимир Путин в середине апреля Киев после встреч с Азаровым и Януковичем, так здесь и не устают предвкушать ценовой пересмотр. Все начал Азаров, когда заявил, что российский премьер пообещал ему предметно обсудить изменения документации. Причем бравурная тональность не сменилась даже после того, как сам Путин уже из Москвы мягко осадил своего украинского коллегу. Он пояснил, что о пересмотре контракта речь не идет, только о возможной корректировке некоторых его деталей. Но Киев уже не остановить. После визита Дмитрия Медведева на годовщину Чернобыльской аварии практически все местные СМИ вышли с материалами о неких договоренностях между президентами об изменении существующего тарифного статус-кво. Встреча лидеров проходила за закрытыми дверями, но когда надо, народу здесь доносят, что надо и как надо. Москва на этот раз на такие выводы не отреагировала, но в официальные переговоры с Киевом вступила. На этой неделе Азаров заявил, что в них наметился очевидный прогресс, а накануне в прямом украинском эфире так и вовсе провозгласил. Рано или поздно наступает момент, когда такие договоры расторгаются, и этот момент именно сейчас наступил. Справедливый премьер считает цену на газ в пределах $200. Сейчас она под 260, и по прогнозам в течение года дорастет почти до 300. Иными словами, есть за что биться. Вообще Украина с этой формулой, как Япония с Курилами. Одна власть из-за собственной агрессии и неадекватности проиграла войну, другая пытается вернуть упущенную выгоду. При этом заметим, что в отличие от Токио, с Киевом у Москвы уже подписан, пусть неформальный, но все-таки мирный договор. Те самые Харьковские соглашения, которые предоставили Украине скидку в $100 за кубометр в обмен на присутствие Черноморского флота России в Севастополе до 2042 года. Киев на эти протоколы не нарадуется. Вот и накануне Янукович заявил, что они вытащили страну из банкротства. Теперь же, получается, здесь настаивает на том, что Москва должна еще и расплачиваться за то, что спасла Украину. Ведь пересмотр газового соглашения по киевскому варианту для России – это в любом случае бюджетные потери. И, наверное, даже на них можно было бы пойти, как Россия это уже делала не раз в отношениях со своими партнерами по СНГ. Но для этого надо быть уверенным в том, что мы в ответе за тех, кого приручили. А Киев убеждает, что это совсем не про него. Он хочет стать ручным для Запада. То есть выходит, что Россия, пересматривая формулу цены в пользу Украины, сама будет платить за ее бегство. Логика отдыхает. Зато работают украинские чиновники. Пока больше на публику. И выглядит все так, что Москва ведет переговоры, а Киев их комментирует. И продолжает пребывать в оптимизме. Хотя самое оптимистичное для него сейчас то, что Москва не мешает ему это делать. Продолжит российский политолог Богдан Беспалько.
Здравствуйте, Богдан Анатольевич.
Добрый день, Михаил.
Украинский премьер Азаров уже чуть ли не торжествует, говорит о том, что прогресс в переговорах с Россией очевиден и что договор от 2009 года совершенно точно будет отменен. Скажите, пожалуйста, на чем основан его оптимизм? Насколько известно, Москва пока никак не реагирует вот на такие вещи.
Возможно, Азаров опирается на источники информации, которые являются, так скажем, закулисными, не публичными, и какие-то из них дали ему повод вести себя столь оптимистично. Но на самом деле я не стал бы разделять его положительный пафос, потому что сейчас Россия испытывает достаточно большие трудности с социальными обязательствами, и поэтому, конечно же, в данном случае доходы от одного из важнейших энергетических источников будут очень важны для бюджета Российской Федерации. Поэтому я думаю, что Азарову пока что еще торжествовать достаточно рано. Тем более, что на примере последней истории, то есть я имею в виду последних 10 лет, неоднократно случалась такая же ситуация, когда украинские чиновники достаточно пафосно докладывали о том, что они выиграли какие-либо переговорные процессы. Я, например, помню Алексея Ивченко в этой роли. Но, тем не менее, после этого ситуация коренным образом менялась вплоть до конфликта между Россией и Украиной, так называемых газовых войн.
Богдан Анатольевич, а как вы считаете, Москва вообще может пойти на компромисс, на какие-то газовые уступки Киеву и при каких обстоятельствах?
Для этого Киев, прежде всего, сам должен пойти на уступки по отношению к Москве. И, собственно говоря, это и является главным условием уступок в энергетическом секторе. Дело в том, что Украина всегда стремится к тому, чтобы Россия зависела от нее как от транзитера, и при этом обеспечивал ей достаточно низкие цены на энергетические носители. В данном случае, я думаю, что, конечно же, на какие-то уступки Москва пойти может, но достаточно ограниченные. Учитывая тяжелую ситуацию в российской экономике, который, в общем-то, и спасает. Единственное, что пока это энергоносители. Именно с их помощью Россия будет решать те социальные задачи, которые могут предотвратить социальные потрясения, особенно в преддверии выборов 2012 года. Но, собственно говоря, я думаю, что какой-то компромисс, конечно, возможен, но явно не столь оптимистичный для Украины, как рассчитывает Николай Янович Азаров.
Это был российский политолог Богдан Беспалько. Кстати, Виктор Янукович накануне, по сути, дезавуировал оптимизм Азарова. Он обнаружил отсутствие прогресса в переговорах и назвал их перетягиванием каната. Метафора красноречивая, но в этом случае весьма сомнительная. Ведь Москва на своих позициях как стояла, так и стоит. А вот Киев, судя по всему, пока явно не тянет. Это был Михаил Шейнкман. До свидания.
Акценты. Голос России. Обзор мировой прессы.
Российский президент Дмитрий Медведев нередко обращается к российской истории в поисках предшественников, пытавшихся реформировать Россию, отмечает Геральд Хост в статье, помещенной на сайте Frankfurter Allgemeine. При этом выбор образца из прошлого претерпевает изменения. Сначала этим образцом служила Екатерина Великая, затем эпоха Петра Великого и советский период, как две фазы с наиболее интенсивной модернизацией. При этом Медведев отмечал, что за эти перемены пришлось заплатить высокую цену. А в марте этого года Медведев хвалил царя Александра II, отменившего 150 лет назад крепостное право. Свое возрождение переживают и два премьер-министра царского периода, Сергей Витте и Петр Столыпин, отмечает автор статьи. Особенно высоко сторонниками президента ценится граф Витте, как один из величайших либеральных реформаторов России. В период, когда он был министром финансов, в России проводилась политика, догоняющая индустриализации. Для привлечения иностранного капитала Витте ввел золотое покрытие рубля. Впрочем, отмечается в статье, реформы Витте пошли не слишком далеко. Ему пришлось смириться с критикой со стороны как консерваторов, так и либералов. В конце концов, ни ему, ни его преемнику Столыпину не удалось с помощью своих реформ предотвратить восстание. Однако попытка эволюционного преобразования России имеет для российского руководства большую притягательную силу, действующую как на Медведева, так и на премьера Владимира Путина.
Обзор мировой прессы.
Русские уже уничтожили многих харизматичных исламистских лидеров, но всякий раз на их место приходили новые, констатирует Алексей Малашенко, эксперт Московского центра Карнеги по Кавказу и исламу. И в случае Усамы бен Ладена появление преемника не более чем вопрос времени, говорится в статье, опубликованной в австрийской Der Standard. Трудно оценить эффект, произведенный убийством бен Ладена на мусульман в российских Кавказских республиках, полагает Малашенко. После возрождения ислама, вследствие распада Советского Союза, Малашенко отмечает новую волну исламизации на Северном Кавказе, называемую им шариатизацией, пишет автор статьи. Радикальное течение стремится к созданию независимого исламского государства на Северном Кавказе с шариатом в качестве правовой системы. Исламизация имеет политико-социальные причины, но в Москве не понимают развития событий на Кавказе, полагает Малашенко.
Обзор мировой прессы.
Персонажи комиксов Микки Маус и Спайдермен хорошо известны в России. Собственных героев страна знает меньше. О выставке «Ком-миссия», призванной изменить положение, говорится в статье, опубликованной в немецкой газете «Тагес Шпигель». Все 70 лет советской власти, рассказывает автор материала, комиксы считались американской провокацией и были запрещены в 1930 году. Без них выросли целые поколения, и это не прошло бесследно, утверждает художник Павел Сухих. Путь к признанию отечественных комиксов и их авторов долог, но начало положено, уверен он. На выставке можно ознакомиться с похождениями советского майора Пронина, увидеть комиксы на стихи Пушкина. Сегодня, продолжает свой рассказ художник, российские комиксы повествуют больше о будничной жизни. Политики в них мало. Тем не менее, именно политика в рисунке станет темой обсуждения профессионалов в рамках майского международного фестиваля «Ком-миссия» в Москве. С обзором мировой прессы вас познакомил Александр Щедров.
Обзор мировой прессы.
Новый закон описывает 4 вида взяток. Простую до 25 тысяч рублей, значительную от 25 до 150 тысяч рублей, крупную от 150 тысяч рублей до 1 миллиона и особо крупную более 1 миллиона рублей. Соответственно, и штраф за них составляет от 25 тысяч рублей до 500 миллионов рублей. Как заметил сам президент Дмитрий Медведев, это довольно интересная для России мера, потому что она позволяет применить соответствующий вид наказания без лишения свободы. В то же время она создает и достаточно серьезные условия для того, чтобы тот, кто совершил такое преступление, понимал, что острие государственной ответственности будет направлено не только на него лично, но и на его имущественную сферу, то есть он пострадает и материально. Интернет-общественность уже давно наблюдает за этой темой. Борьба с коррупцией в России, по замечанию ряда блогеров, ведется самое что ни на есть серьезное, и новый закон – лишнее тому подтверждение. Однако он уже вызвал некоторые споры среди блогеров. Попадаются как сторонники этих мер, так и те, кто оценивает их несколько критически. Прочтем заметку Дутика.
Мне, конечно, нравится то, что предлагает и делает президент Медведев по части борьбы с коррупцией. И кратные штрафы за взятки, и ответственность за посредничество во взяточничестве, и всякое прочее. Это, безусловно, нужные вещи. Но коррупция в России давно достигла такого развития и таких масштабов, что взятки составляют лишь малую ее часть. Посредничество во взяточничестве – это издевательство.
Заданный тон продолжается и в комментарии публика 65.
Мне кажется, что взятки нынче берет мелкая сошка, а основа коррупции в России представлена не ими вовсе. Самые главные коррупционеры взяток не берут совсем, а получают свой доход совсем другими путями. Какими, в общем-то, не интересно, самое главное в их жизни – контрастное расхождение между официально полученными доходами и расходами.
Если чиновник тратит в год миллионы долларов, а получает скромную зарплату – это коррупция. И чиновник этот – безусловный коррупционер, даже если он не берет взяток, замечает и другой блогер Лисаночка. Другие же, участвующие в этом обсуждении блогеры, пишут о том, что в России давно уже пора ратифицировать норму о незаконном обогащении, которая выражается в разнице между доходами и расходами чиновников. Без этой нормы, отмечают некоторые из них, все законы о штрафах будут лишь мелкими, малоэффективными мерами. И единственный человек, который может сделать это – президент. Беспокойство властей неудивительно, продолжают рассуждать блогеры. Россия неоднократно занимала высокие места в так называемых рейтингах коррупции. Вот что по этому поводу пишет Моксин.
По итогам 2010 года британский аналитический центр Maplecroft включил Россию в число 11 стран с наибольшими рисками для потенциальных инвесторов. А это не столько неприятно, сколько являет прямую угрозу развития бизнеса, а также партнерских отношений между Россией и другими странами.
Так что все взаимосвязано, пишут другие блогеры. Взятка – это не только проблема нечистоплотности некоторых чиновников или служащих. Это еще и своего рода тормоз для развития экономики в целом. Вот что пишет Котов Сид.
Проблема коррупции в нашей стране зрела давно, и новый закон, предложенный президентом, мера более чем своевременная. Я только надеюсь, что в будущем к ней добавятся и другие, с помощью которых мы сбросим с себя так называемые коррупционные иго.
А пока же блогеры и общество в целом продолжают следить за всеми нововведениями в законодательстве, направленными на борьбу с коррупцией. Остается, как пишут в интернет-дневниках, ждать результатов. Обсуждайте в Благосфере, слушайте в эфире. Наталья Королева, «Голос России».
Благосфера. Когда суета рабочего дня позади, вечер окутал столицу, а туман расстелился над Москвой рекой, значит, приходит время зажигать московские звезды.
«Московские звезды» – вечернее ток-шоу Артема Варгавчика. Беседы с актерами, певцами и музыкантами в уютной студии с видом на Кремль.
«Московские звезды» сияют для вас. «Голос России». Новости.
В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Экс-глава Роскосмоса Анатолий Пирменов назначен заместителем генерального директора компании «Российские космические системы». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Пирменов был уволен с формулировкой «в связи с достижением предельного для госслужащего возраста». Впрочем, за последние полгода власти не раз высказывали претензии в его адрес, в том числе в связи с потерей 3 спутников ГЛОНАСС. Нидерланды, Испания и Дания официально опровергли информацию о признании повстанческого переходного национального совета Ливии. В четверг ливийские повстанцы сообщили, что их якобы признали эти 3 страны. В то же время мятежное правительство признали в качестве единственной легитимной власти Франция, Италия и Катар. В израильских аэропортах сегодня прекращена заправка авиалайнеров из-за обнаружения примесей в топливе. Задержаны десятки рейсов, и пока неизвестно, когда работа аэропорта войдет в нормальный режим. Загрязнение авиационного керосина, находящегося в заправочных резервуарах, сначала было обнаружено в аэропорту Бен-Гурион, а затем и в других аэропортах страны. Прилетающие самолеты принимаются при условии, что на их борту есть запас топлива на обратный полет. Поэтому часть лайнеров перенаправляются в аэропорт Ларнаки на Кипре. Конституционный совет Кот-д'Ивуара утвердил результаты президентских выборов, которые состоялись в ноябре прошлого года. Их победителем официально объявлен Алассану Аттара, передает Рейтер. Тем самым совет пересмотрел свое первоначальное решение не признавать легитимность итогов голосования. Напомню, что после выборов сопернику Аттары, действующий президент страны Лоран Гбагбо, отказался передать власть, что привело к вооруженному противостоянию. Московский городской суд в четверг приговорил к срокам от 6 до 11 лет колонии четверых обвиняемых по делу о мошенническом хищении у российских банков около 440 миллионов рублей. Лидер преступной группировки Виктор Усачев осужден на 11 лет колонии строгого режима. Суд ЮАР признал виновной в контрабанде наркотиков супругу министра по делам разведки страны, передает BBC. По данным следствия, Шерил Квилли вербовала женщин для ввоза в страну наркотических веществ из Турции и Южной Америки. Власти ЮАР предъявили обвинение в контрабанде наркотиков в 2008 году после ареста южноафриканки в Бразилии.
Голос России. rubr.ru. Программа «Русский устный». День знаний каждый день.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Русский устный» и я, Юлия Сафонова. Когда появилось слово «эфир» в русском языке, спрашивают нас. Слово «эфир» как физический термин употребляется в нашем могучем языке с конца 17 века. Употребляется слово «эфир» с конца 17 века как термин физики. В общем же употреблении слово «эфир» с века 18. Ну а об эфире как распространителе воздушных радиоволн, а значит и о радиоэфире, как и о телеэфире, стали говорить, что понятно, только с середины 20 века. Сегодня сочетание «в прямом эфире» понятно всем, а вот в пушкинские времена этот оборот никто бы и не понял. В 19 веке эфир – это и небесная высь, это и место пребывания богов согласно древнегреческой мифологии. В словаре живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля эфир всеобъемлющ. Судите сами. Вот словарная статья. Эфир – вообще самое жидкое, топкое, легкое и проницательное, что еле доступно чувствам или даже от них укрывается. Предполагаемое во всем пространстве Вселенной вещество по тонкости своей недоступное чувствам, служащее средою для передачи сил или веществ невесомых, света, тепла, магнетизма. А завершает эфир у Даля пример с переносным значением. За последнее время много появилось эфирных женщин. Сегодня о такой эфирной женщине мы бы, наверное, сказали «воздушная». Само слово «эфир» восходит к греческому «ясное небо, верхние слои воздуха». В русский язык слово «эфир» пришло из западноевропейских языков, правда, не по воздуху. А вот и строчки Дмитрия Владимировича Веневитинова, поэта пушкинской поры. «Люблю, люблю я цвет луны, когда она в полях эфира плывет, как ангел тишины». Ну а сегодня в эфире с вами была Юлия Сафонова и «Голос России». Всего доброго, добрых слов и добрых встреч!
Русский устный. Говорите правильно и помните о красоте. Голос России. Радио большой страны. Программа «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
У микрофона Надежда Ширинская. Здравствуйте, друзья. Неузнаваемо преобразилась Москва за эти первые майские дни. Молодая листва сделала город ярко-зеленым, распускающиеся на многочисленных клумбах тюльпаны пестрым и весенним, а плакаты, флаги и флажки, украсившие Москву к 9 мая, оранжево-черным. Ведь это цвет георгиевских ленточек, символизирующих нашу память о тех, кто воевал и победил в Великой Отечественной, тех, кого мы чтим в эти дни. По всей стране проходят в эти дни праздничные мероприятия. Вот и я сегодня видела наших ветеранов у парка «Сокольники», нарядных, подтянутых, с орденами, цветами и георгиевскими ленточками. К акции «Георгиевская ленточка» присоединяются все новые и новые страны. В Армении ее проводит радиостанция «Аврора». В рамках этой акции георгиевские ленточки раздаются представителям молодежных и ветеранских организаций, школам, государственным и коммерческим структурам, общественным организациям, армянским и российским пограничникам, в общем-то, всем желающим. Акция, стартовавшая 25 апреля, проходит под лозунгами «Победа деда – моя победа», «Повяжи, если помнишь», «Я помню, я горжусь», «Спасибо деду за победу». Второй год подряд радио «Аврора» является в Армении официальным информационным партнером акции «Георгиевская ленточка». Акция по раздаче георгиевских ленточек стартовала в Молдавии, но она стала в этом году символом противостояния силам, стремящимся реабилитировать в Молдавии нацистских преступников и их пособников. Об этом заявила депутат молдавского парламента, лидер организации «Молдова без нацизма» Инна Шупак. В этом году в республике будет раздано более 200 тысяч георгиевских ленточек, несмотря на то, что молдавские власти всячески пытаются помешать проведению подобной акции, заявила Шупак. В качестве примера их подобных действий депутат назвала попытку задержать партию георгиевских ленточек на границе, когда таможенники пытались представить их как контрабанду. Для страны, которая последний год пережила день советской оккупации, марши неонацистов и название одной из улиц именем румынского маршала-фашиста Антонеску, такой символ, как георгиевская ленточка, сегодня приобретает особое значение и ценность, подчеркнула депутат. А вот интересная новость из Египта. В Александрии впервые за многие десятилетия прошла панихида в память о покинувших Россию в начале прошлого века наших соотечественников, нашедших последнее пристанище в северной столице страны пирамид. Отслужил за упокойную службу у небольшой часовни на греческом православном кладбище Шадби, где покоится около 150 россиян, представитель патриарха Московского и всея Руси при патриархе Александрийском и всея Африки, настоятель храма святого Дмитрия Солунского в Каире, архимандрит Леонид.
Наши люди.
Ну, мы сейчас с вами отправимся в Италию. Там, в городе Мирано, уже несколько лет с успехом работает русский центр имени Бородиной. О том, как это русское землячество будет отмечать День Победы, нам расскажет Ирина Прус, представитель русского центра.
Я хочу начать с того, Ирина, что акция «Георгиевская ленточка», которая проводится уже несколько лет и которая, в общем-то, сейчас охватывает практически весь мир, наверное, самое общее, что у них есть, это наличие самих георгиевских ленточек. А вот то, что эти акции везде проходят по-разному, каждый находит какой-то свой поворот, вот это, я думаю, самое интересное. И наши соотечественники молодцы, тоже много всего придумывают. Скажите, пожалуйста, ведь у вас тоже будет своеобразная акция «Георгиевская ленточка» проходить в Мирано. Расскажите нам, пожалуйста, нашим слушателям о том, как это будет и когда.
Мы принимаем участие в акции «Георгиевская ленточка» с 2007 года, то есть практически сразу, наверное, как она стала приобретать международный масштаб. Ленточки мы раздаем четвертый год, и каждый год к нам все больше и больше обращаются наших соотечественников. А об этих ленточках знают уже не только наши соотечественники, но и местные. И проявляют очень большой интерес, спрашивают, почему. Что, для чего, как. Мы проводим эту акцию в храме, потому что приходят наши соотечественники. Приходят люди именно в этот день почтить память погибших, память своих родственников. Это день, который действительно нас всех объединяет. Объединяет скорбью, объединяет грустью, но и гордостью, и радостью за наш сегодняшний день. Это то маленькое, что мы можем сделать. Эти ленточки потом очень интересно встречают в центре Европы, видят на машинах, на сумках у девушек повязанную ленточку.
Ирина, скажите, это значит, что это наши люди или это не обязательно? Это могут быть и иностранцы, которые тоже подключились к нашей акции?
Да, я бы сказала, что иностранцы тоже, которые подключаются к этой акции. Но это в основном, конечно, те люди, которые так или иначе связаны связан. Это или в смешанных семьях, часто тоже уже родственники очень активно и охотно принимают участие в этой акции. И многие, допустим, вот наши знакомые, которые были в России на 9 мая, и эта особая атмосфера, что они почувствовали в этот день, будучи там, и видя то уважение, то искреннее отношение к ветеранам, они потом подключаются и принимают участие тоже в этой акции.
Скажите, а в Мирано есть наши ветераны?
В Мирано нет, есть одна семья, Наталья Соловьева. У нее мама один раз вот она приезжает, мама, которая пережила блокаду, которая пишет замечательные стихи, посвященные блокаде. 3 года назад она как раз была у нас здесь в мае. И тогда мы смогли ее поздравить с Днем Победы. Но она просто приезжает в гости к своей дочери.
Мы когда говорили о том, что будет проходить все это в церкви, это будет церковь Святого Николая Чудотворца в Мирано, и самое, я так понимаю, главное будет эта минута памяти, которая именно там и состоится. Я так понимаю, что именно в этом у вас будет заключаться проведение самой акции «Георгиевская ленточка».
Это очень важно, особенно для детей. Для детей, когда ребенок может прийти вот именно поставить свечку за упокой души погибших во время войны. И это минута молчания, это панихида, которую отслужит наш настоятель храма, отец Алексей Никаноров. Мы отслужим маленькую панихиду. Минута молчания, почтим память погибших. Поставим свечи за память. А всех, кто ушел.
Вам есть кого помянуть в этот день? О ком вспомнить?
У меня папа прошел всю войну, был ранен, награжден орденом Красного Знамени. Но, к сожалению, он уже более 5 лет назад тоже ушел. Это любимый праздник в нашей семье был, когда мы старались все вместе собраться. Вот у меня 2 брата, мы собирались все вместе. И для нашей семьи это был действительно очень большой и светлый праздник.
О том, каким будет День Победы в итальянском Мирано, нам рассказала Ирина Прус, представитель Русского центра имени Бородиной.
Наши люди.
Ну а нашу программу продолжит обзор прессы русского зарубежья с Еленой Карповой.
Наша пресса.
Стало уже традицией, что в День Победы 9 мая Таллинский центр русской культуры организует ряд мероприятий, посвященных знаменательной дате, рассказывает портал «Русской общины Эстонии». В этом году запланировано сразу 2 праздничных концерта. В программе первого дневного выступления замечательный молодежный театр «Арт-Гротеск». Он объединит номера, где будет звучать музыка в исполнении певца Александра Некрасова и популярного трио «Романс» в единое представление, посвященное этому святому для всех жителей Эстонии дню. А вечером зрители смогут услышать песни военных лет в исполнении вокально-инструментального ансамбля под управлением Тимура Эликаева и народные песни в исполнении хора «Сударушка». Вести вечерний концерт будет известный любимый артист Эдуард Таман. Ждем всех. Особо приглашаем ветеранов, членов их семей, их детей, внуков и правнуков. И всех, для кого День Победы был и остается великим праздником, сообщили порталу Русской общины Эстонии в пресс-службе Российского культурного центра. Севастопольская газета сообщает, что общественная организация жителей осажденного Севастополя собирает подписи в поддержку мемориала школьникам-партизанам. Однако инициатива увековечивания подвига 38 севастопольских школьников, сражавшихся против фашистов в партизанских отрядах Севастополя и Балаклавы в 1942-1944 годах, не находит отклика у городских властей вот уже несколько лет. Заместитель председателя организации Виктор Подольский рассказал изданию о возникших сложностях, а также сообщил, что организация добивается, чтобы один из скверов города был переименован в сквер школьников-партизан. А перед заступлением на почетную вахту к вечному огню нынешние школьники давали бы клятву перед мемориалом погибшим. Письмо в поддержку этой инициативы подписали представители городских патриотических и ветеранских общественных организаций, директора севастопольских школ, председатель мусульманской общины города. Благочинный Севастополя тоже обещал подписать обращение городским властям о создании мемориала, информирует Севастопольская газета.
Наша пресса.
Программа «Наши люди» подошла к концу. Встретимся завтра. Надежда Ширинская, «Голос России».
Наш адрес. Россия, 115-326, Москва, Пятницкая улица, дом 25. Адрес для электронных сообщений – radiosobaka.ruvr.ru.
«Наши люди». Вступайте в диалог. «Голос России». Радио большой страны. Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб DX».
Добро пожаловать на нашу очередную 1044-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья! В цели сохранения и развития языков коренных малочисленных народов Севера филиал ВГТРК, государственная телерадиовещательная компания «Камчатка» при поддержке правительства Камчатского края начал реализацию проекта по участию в радийных информационных выпусках коренных малочисленных народов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатского края, цитату из которого приводит информационное агентство ОНР.ру. Первая в истории существования радио на Камчатке передача на алеутском языке вышла в эфир 21 апреля. Эту передачу провел руководитель фольклорного ансамбля алеутов «Унанган» Геннадий Яковлев. В Камчатском крае сегодня насчитывается около 300 алеутов. Большинство из них проживает в селении Кольское на Командорских островах. Информационные выпуски на языках народов Севера ГТРК «Камчатка» готовит также с участием коряков, ительменов и эвенов, проживающих на территории Корякского округа. В основу выпусков ляжет литературный корякский язык – чавчувенский, говорится в сообщении информагентства. Теперь вернемся к теме нашей прошлой программы, а именно к началу регулярного вещания в формате DRM в России на средних волнах. Я обещал подробности, и вот они. Начальник эксплуатационного отдела Краснодарского краевого радиотелевизионного передающего центра Игорь Романенко сообщил мне следующие детали об организации данной трансляции. В Сочи на радиостанции номер 1 с 28 августа по 2 сентября прошлого года были проведены монтажные и пусконаладочные работы передатчика ТРАМ-10 и модулятора ДИМОТ-3 производства компании Трансрадио, Германия. И 2 сентября в 18 часов по местному времени в Сочи было начато тестовое DRM-вещание в монофоническом режиме программы «Вести ФМ». С 11 апреля текущего года начато регулярное вещание программы «Вести ФМ» со следующими параметрами. Время вещания ежедневно с 6 утра до часа ночи по местному времени. Номинал частоты 666 кГц, цифровая мощность 3 кВт, тип антенны Т-образная, диаграмма направленности круговая. Режим модуляции несущих частот в канале программы вещания 64 кам, в полосе частот 9 кГц с битовой скоростью передачи данных 23 545 секунд. Зона, в которой обеспечивается устойчивый прием на бытовой приемник Гималая DRM-2009, представляет собой окружность радиусом около 28 километров от места установки передатчика, границы с Абхазией на юго-востоке и до поселка Головинка на северо-западе. В настоящее время производятся инструментальные измерения для уточнения реальной зоны покрытия. Что же касается вещания из Санкт-Петербурга, то до меня дошла информация, что на прошлой неделе тестирование передатчика на частоте 801 кГц все-таки началось. Ну а детали этого проекта, надеюсь, мы также сможем узнать скоро из первых рук. Говоря о DRM-вещании, стоит отметить, что радио Болгарии с 15 апреля полностью прекратило трансляции своих программ в DRM-формате. Речь идет о программах на частоте 9700 кГц по пятницам с 4 до 7 и ежедневно с 15.30 до 19.00, а также на частоте 11900 кГц по субботам и воскресеньям с 6 до 9.30 и с понедельника по четверг с 9 до 12. Сообщение об этом публикует болгарский бюллетень DXMix News. Напомню, что примерно полгода назад радио Болгарии уже прекращало DRM-вещание, однако после небольшого перерыва, по-моему, всего пары недель, возобновило его с началом зимнего вещательного сезона. Как будет в этот раз, сказать пока сложно. Никакой информации о причинах очередного теперь уже прекращения трансляций не сообщается. В прошлом выпуске программы мы рассказывали со ссылкой на Media Network, что BBC планирует возобновить вещание на хинди на коротких волнах в большем объеме, чем об этом сообщалось ранее. Так вот, сама станция опровергает это сообщение, указывая, что зарегистрированные на конференции по согласованию коротковолновых частот каналы – это лишь резерв на тот случай, если удастся найти дополнительное финансирование. Так что включение этих каналов как действующих в список HFCC не означает их немедленного введения в расписание с указанной датой. В настоящий момент единственная трансляция, которая и будет выходить по-прежнему в эфир, это с 14 до 15.00. Кстати, практика регистрации резервных, а попросту лишних или дополнительных каналов на всякий случай, является весьма распространенным явлением. Из-за этого порой случаются и конфузы, и неразрешимые коллизии, когда при наличии свободного спектра по соседству станции создают друг другу помехи, считая, что соседние каналы заняты, хотя это и не так. Постоянные слушатели коротких волн на это явление регулярно натыкаются. Внутренние беспорядки в странах арабского мира вернули в коротковолновый эфир радио «Сава», которое в последнее время вещало исключительно на средних волнах. Радио «Сава» — это одна из американских радиостанций, входящих в систему государственного вещания под управлением BBG. Программа готовится ближневосточной вещательной сетью, которая была организована в рамках государственного иновещания США в 2002 году. Помимо радиовещания, эта компания также готовит телевизионные программы для канала «Аль-Хурра». Студии компании расположены в Вашингтонском районе Спрингфилд. Коротковолновое вещание было возобновлено 22 марта, но в течение почти месяца расписание постоянно менялось. Последние изменения зафиксированы 23 апреля. По состоянию на эту дату расписание, согласно данным наших японских коллег из DX-клуба Нагой, выглядит следующим образом. С 8 до 10 часов используется частота 11725 кГц, мощность 100 кВт, азимут 132 градуса из Лампертама, Германия. С 8 до 11 часов частота 15780 кГц с аналогичного передатчика. С 8 до 11 частота 17880 кГц, мощность 250 кВт, азимут 285 градусов из Кувейта. С 10 до 12 11680 кГц, 100 кВт, 132 градуса из Лампертама, Германия. Отсюда же с 11 до 13 идет вещание на частоте 15780 кГц. С 11 до 13 17840 кГц, мощность передатчика 250 кВт, азимут 285 градусов из Кувейта. С 12 до 13 частота 11890 кГц, мощность 100 кВт, азимут 132 градуса из Лампертама, Германия. И с 13 до 14.30 отсюда же на частоте 13690 кГц. С 13 до 15 17530 кГц, 250 кВт, 285 градусов из Кувейта. С 14.30 до 16 частота 15480 кГц, мощность 125 кВт, азимут 94 градуса из Гринвилла, США. С 14.30 до 16.00 17785 кГц, мощность 100 кВт, азимут 10 градусов из Ботсваны. И с 15 до 16 17540 кГц, 250 кВт, 285 градусов из Кувейта. На средних волнах трансляции идут по-прежнему круглосуточно на частотах 990 кГц, мощность 600 кВт, азимут антенны 134 градуса из Кипра, 1170 кГц, мощность 800 кВт из Объединенных Арабских Эмиратов, с 6 до 14 на частоте 1548 кГц с мощностью 300 кВт и с 14 до 6 с мощностью 600 кВт, азимут 323 градуса из Кувейта и с 16.45 до 4.00 частота 1431 кГц 600 кВт, азимут 325 градусов из Джибути. Кроме этого, вещание идет почти на 40 FM-станциях и в интернете круглосуточно. Все программы на арабском языке и предназначены они для молодежи на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Станции подтверждают рапорты о приеме. Адрес в интернете comments@radiosava.com, адрес обычной почты radiosava, 7600 Boston Boulevard, Springfield, индекс VA22153, США.
راديو سوا يقدم انت وصحبك.
В самом конце марта компания Thomson Broadcast объявила, что национальное радио Бангладеш, Бангладеш Битар, установит новый коротковолновый передатчик и поворотную антенну, которую поставит Thomson. Целью является улучшение качества вещания в целевой зоне станции, а это Ближний Восток, Центральная Азия, Китай, Индонезия, Малайзия и Индия. Новые передатчики антенны установят уже на существующей коротковолновой станции в Кабирпуре, что в 40 километрах к северу от Дакки. Его планируется ввести в строй уже в сентябре текущего года, а новая антенна должна быть готова к эксплуатации к весне 2012-го. Мощность нового передатчика будет 250 кВт. В настоящее время Бангладеш Битар также использует передатчики Thomson. Один из них, средневолновый, был поставлен в 2009 году. Его мощность 1 мегаватт. Он покрывает своим вещанием всю территорию страны. Используется частота 693 кГц. Время работы приблизительно с 7.30 до 16.30 и с 23 до 5.00. Я говорю приблизительно, так как используются данные прошлого сезона. На коротких волнах в настоящее время станцию можно услышать на частоте 4750 кГц, где идет национальное вещание на языке бенгали со вставками новостей на английском языке. И на вещание используют частоту 7250 кГц. Трансляции на английском языке должны быть в эфире в 12.30 и 17.45. Ориентировочное время работы передатчика на других языках с 12.30 до 20.00. В заключение любопытное сообщение ежедневного электронного издания «Журдом». Одна из калифорнийских радиостанций, а именно KFYE, сменила формат вещания. Новость эта была бы рядовой, если бы не кардинальность этих перемен. До этого радиостанция передавала исключительно христианскую музыку, проповеди и цитаты из Библии. Теперь радиостанция носит гордое название «Порно-радио» и посвящена исключительно сексуальной тематике. Предполагается, что ее аудитории станут слушать